Раскроем наши Библии на 14 главе книги Деяния и прочитаем 11 стих. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человека сошли к нам“». То, что сказано в этом стихе, произошло сразу же после исцеления хромого человека, который был хром от рождения. Этот случай произошел в городе Листре, где жители города впервые услышали весть об Иисусе Христе из уст Павла и Варнавы. Далее мы читаем о том, что народ хотел совершить жертвоприношение апостолу Павлу и Варнаве. Но Павел и Варнава разодрали одежды свои и умоляли народ, чтобы они не делали этого, говоря им, что они не боги, но подобные им человеки, и начали свидетельствовать им, чтобы они обратились от своих ложных богов к Богу живому. И в 18 стихе сказано: «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой». Апостолы остались в Листре еще на некоторое время, проповедуя им Слово Божие. И тут души обратились к Господу. Но пришли из Антиохии и Иконии некоторые иудеи, которые сумели натравить на Павла и Варнаву этот народ, еще совсем недавно желающий объявить их богами. И дальше мы читаем, что возбудивший народ побили Павла камнями и, вытащив за город, оставили его за мертвого. Об этом сказано в 19 стихе, а в 20 сказано: «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалились с Варнавою в Дервию». Изумительно, насколько изменчиво настроение человека. В один момент люди бывают настолько возбуждены, что готовы поклоняться перед человеком, как перед Богом, а в следующий момент они готовы побить его камнями. Помните, как в один день народ приветствует Иисуса Христа словами: «Осанна, благословен грядущего имя Господа, Царь Израилев», а через неделю этот же народ кричит: «Распни, распни его, он должен умереть». Да, человеческие чувства, возбуждение, восхищение, энтузиазм ненадежны. Они могут в один момент измениться. И это очень ярко проявилось в городе Листре. Но тем не менее, служение апостола Павла и Варнавы не осталось без результатов. В Листре многие из язычников уверовали в Иисуса Христа. Это видно из 20 стиха, когда тело побитого камнями Павла вытащили и бросили за городом, сказано, что его окружили ученики. Откуда же взялись эти ученики в этом языческом городе? Это были именно те из язычников города Листры, которые обратились к Господу. И среди этих учеников был один особый ученик. Это был молодой человек по имени Тимофей. О нем сказано в 1 и во 2 стихах 16 главы книги Деяния. Сказано, что, вернувшись через некоторое время в Листру, Павел нашел ученика по имени Тимофей. Павел взял его в качестве сотрудника, и он был его верным соратником и учеником до самой его смерти. Да, не напрасно было служение Павла и Варнавы в этом языческом городе. Не напрасно были страдания Павла, положившего свою жизнь за свидетельство Иисуса Христа. Вернувшись в Листру, где он был чуть ли не до смерти побит камнями, выросший из той груды камней, Павел обнаружил этот цветок. Да, как наш Господь сказал: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». То, что Павел, будучи побит камнями и оставлен за мертвого, встал и пошел в город, было чудом. В этом нет сомнения. Но еще большим чудом является обращение грешника, в данном случае молодого человека, который до самой смерти был верным последователем и служителем Иисуса Христа. На сегодня я хотел бы сосредоточить наше внимание на словах, прочитанных нами в начале. Это слова из 11 стиха. Я прочту этот стих еще раз. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Что слышно в этом вопле? В этом вопле я слышу чаяние, надежду, желание человека иметь контакт с Богом. Это чаяние таится в сердце каждого человека, кто бы он ни был. В данном случае мы видим это чаяние в язычниках, желающих иметь контакт с Богом, общаться с Ним. И как ни искажено это сознание о Боге, желание познать Его, это надежда, что Он должен воплотиться в образ человека, оно у каждого человека. Да, оно положено туда самим Богом со дня Его сотворения. Это и есть тот свет, о котором пишет апостол Иоанн, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это и есть, о чем жаловался Иов. «Ибо он, — говорит он, — то есть Бог, не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Что хотел Иов сказать этим? Поняли ли вы, на что жалуется Иов? Иов жалуется на то, что Бог не человек, и поэтому он недоступен, у него нет к Богу доступа с его жалобой. И послушайте, что он дальше говорит. «Нет между нами посредника, который положил бы руку на обоих нас». Вы поняли? Он говорит: «Нет посредника». Но разве нет такого посредника, дорогие мои? Не мог бы Бог как-нибудь воплотиться, чтобы ты и я поняли Его, а Он нас? Вот это желание, присуще каждому человеку, и оно было у этих язычников в Листре. Увидев чудо исцеления хромого, совершенного Павлом и Варнавой, они подумали, что эти двое являются их богами, явившимися в человеческом облике. Да, пришел тот долгожданный момент, и Бог к ним снишел. Этот восторг, выраженный жителями Листры, еще раз доказывает, насколько глубоко лежит в сознании, в душе человека желание о явлении божества в человеческом образе, и как естественно для человека верить то, что если Бог существует, то Он обязательно явится человеку и сделает Он это в человеческом теле. Это и есть как раз то обещание, которое Бог дал человеку еще в Едемском саду, сразу же после падения его. Помните, что Бог сказал тогда человеку: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это, дорогие мои, и есть пророчество о воплощении, о том, что Бог сам примет человеческое тело и поразит змея-дьявола в голову. Это первое обетование в Библии и есть исполнение чаяния всего человечества о воплощении Бога. И как пишет апостол Павел в своем послании Галатам, Бог чудно исполнил это обещание. Сказано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». Бог сделал это для того, чтобы искупить нас и дать нам право быть усыновленными, право быть детьми Божьими. В этом и заключается Божий план спасения. Чтобы завершить его, Он должен был воплотиться, стать подобным человеку и жертвою Своею дать нам искупление и жизнь вечную. Дорогие мои, почти 2000 лет тому назад произошло это величайшее чудо из чудес, когда сам Бог, Создатель неба и земли, сошел с неба, воплотился в образ человеческий и стал обитать со своим созданием. Да, было такое время, когда человек имел непосредственное общение с Богом, но, увы, грех нарушил этот контакт, и человек со стыда должен был скрываться от лица Божьего. Между Богом и человеком образовалась непреодолимая пропасть. Но Бог не оставляет согрешившего человека на произвол судьбы. Он дает обетование о том, что пошлет Сына Своего на эту греховную землю, чтобы через заместительную жертву Сына искупить грешного человека. Это и есть то событие, о котором пишет апостол Иоанн в начале своего Евангелия, когда Слово, которое было от начала, и было оно у Бога, и было Бог, стало плотью и стало обитать с нами, полной благодати истины. В нем мы видим славу Божью, славу как от единородного, от Отца. Да, это и есть, о чем пророчествовал Исаия еще за 600 лет до его исполнения, говоря: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», что значит «с нами Бог». Иммануил – это еврейское имя. Три раза встречаемся мы с ним на страницах Библии, дважды в Ветхом и один раз в Новом Завете. Интересно отметить, что евангелист Матфей после слова «Иммануил» добавляет, что значит «с нами Бог». Зачем нужно было апостолу Матфею переводить с еврейского языка значение этого имени? Ведь каждый еврей знал, что означает слово «Иммануил». Пророк Исаия не дает пояснения этого имени. Это было бы излишним. Но Матфей, цитируя эти пророческие слова, добавляет, что значит «с нами Бог». Дорогие мои, этим Дух Святой хочет напомнить, что это обетование касается не только Израиля, но и всего человечества, и этих язычников в Листре. Для них также исполнилось это чудное обетование о том, что действительно Бог явился на эту землю в образе человека. Да пусть всякий знает, что Бог пришел на землю и воплотился в человеческое тело, чтобы спасти не только свой древний народ, но и нас, язычников и язычников в городе Листре. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Да, мой дорогой друг, и ты, кто бы ты ни был, включен в Божий план спасения. В рождественскую ночь ангел возвестил пастухам. Послушайте, что он сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам», то есть каждому из нас, в городе Давидовом, Спаситель, который есть Христос Господь. Да, дорогие мои, воплощение Сына Божия является основой благой вести. Без воплощения спасение грешника было бы невозможным. Но разве Бог не мог найти какой-нибудь другой способ, чтобы спасти нас от вечной погибели? Зачем нужно было ему воплощаться в человеческое тело? Есть несколько причин, почему необходимо было воплощение. Во-первых, Сыну Божьему необходимо было стать человеком, чтобы умереть. Потому что только земным существам свойственно умирать. Но вы скажете, что это понятно, но зачем ему надо было обязательно умереть? А потому что смерть необходима, чтобы совершить искупление. Но если смерть необходима для искупления, то почему не мог умереть кто-то другой? Отвечу вопросом. Скажите, кто другой мог умереть вместо виновного человека? Грешный человек не может искупить грешного. Требуется, чтобы заместительной смертью умер тот, кто без греха, без вины, без порока. Но вы можете задать вопрос, почему же тогда практиковалось жертвоприношение животных в Ветхом Завете? Слово Божие ясно учит, что эти жертвоприношения были прообразом, указывающим на совершенного Агнца Божия, на Иисуса Христа, на Его воплощение и Его смерть. Кровь тельцов и овнов не могла совершить искупление, потому что животные, в отличие от человека, не являются сознательными существами, имеющими моральные понятия и знающие добро и зло. Поэтому только тот, кто способен отличать добро от зла, который, подобно нам, был искушаем, но тем не менее остался без греха, только тот мог быть принесен в полностью удовлетворяющую Бога жертву за грехи всего человечества. Как ясно написано об этом в послании к евреям: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». И дальше в этой же 10 главе, в 5 стихе сказано: «Посему Христос, входя в мир, говорит: Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы и приношения, то есть животных, за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, это пророчески сказано об Иисусе Христе, тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Да, дорогие мои, воплощение Сына Божия сделало возможным для Него умереть заместительной смертью за нас. Не кровью козлов и тельцов, но Своею кровью однажды вошел Он во святилище и приобрел вечное искупление, так сказано в Слове Божьем. Но есть и другая причина, почему Христу необходимо было стать человеком. Ведь только будучи человеком, мог Он сострадать нам, испытывая все наши искушения. И это для того, чтобы мы могли с дерзновением приступить к престолу благодати, получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, как сказано в послании к евреям. Дорогие мои, страдание и смерть нашего Спасителя дает нам уверенность в том, что все наши переживания, наши разочарования, наши немощи, болезни, скорби и страдания все известны нашему дорогому Спасителю. И поэтому Он может не только понять и сострадать нам, но и дать необходимую помощь, слава и благодарение за такого чудного Спасителя. Есть еще другие причины того, почему Сыну Божьему необходимо было воплотиться в образ человека. Теперь, благодарение Богу, Он может вовек спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда живой, чтобы ходатайствовать за нас. Возлюбленные, воплощение дает нам посредника, через которого мы имеем доступ к Богу. Это и есть ответ на вопль многострадального Иова, который сказал, нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обеих нас, то есть на меня и Бога. И каков же теперь тут чудный ответ, который мы имеем в воплощении Сына Божьего? Теперь Он кладет свою пронзенную руку в мою и в руку Божию и нас примиряет и усыновляет. Он и только Он один мог сделать это. Жертвуя собой, Он примирил нас с Богом. Слава и благодарение Ему за это. Этот вопль, эта отчаянная молитва не осталась без ответа. Бог стал человеком. Он воплотился в Сыне Своем, и теперь каждый из нас имеет доступ к Нему. Но недостаточно, дорогие мои, знать эту истину, знать значение имени Иммануил, то есть с нами Бог. Несмотря на то, что Он пришел к Своим, к тем, которые знали это слово, они Его не приняли. Точно так можно знать все доктрины Библии, знать все об Иисусе Христе, об Его деле спасения, и все же по существу не иметь Бога и не знать Его. Познал ли ты Его, мой дорогой друг? Именно как своего посредника, который через Голгофскую смерть протягивает тебе свою пронзенную руку, чтобы привести и примирить тебя с Богом. О, слава и благодарение Ему вовек за то, что мы имеем такого чудного посредника Иисуса Христа, который говорит всякому грешнику, приходящего ко мне, не изгоню вон. Рассказывает, как однажды один священник попросил известного художника Стренберга написать картину, изображающую распятого Христа. Художник согласился, но ввиду того, что он ничего не знал о Христе, стал читать Евангелие. После этого он написал картину, но она не понравилась ему, и он оставил ее в своей студии незаконченной. Через некоторое время художник начал писать портрет цыганки, и для позирования он пригласил к себе в студию девочку-цыганку. Придя в студию, девочка увидела незаконченную картину и спросила художника: «Кто этот человек?» Художник рассказал ей о Христе и о Его смерти. «И Он все это сделал для вас?» – спросила цыганка. «Тогда вы должны очень любить Его за все то, что Он сделал для вас», – продолжала цыганка. Слова девочки глубоко запали в сердце художника. Они преследовали его и днем, и ночью. Девочка-цыганка повторяла их каждый день во время своего посещения. «Вы должны его сильно любить за все, что он сделал для вас». И вот в одну из ночей художник не мог заснуть. Он встал и стал снова читать в Новом Завете о распятии Иисуса Христа. Прочитав, он упал на колени и обратился с горячей молитвой ко Христу, отдав свое сердце Спасителю. После этого он пошел в студию, разорвал старую картину и написал новую картину с изображением распятого Христа. Прошло несколько лет, и художник неожиданно получил письмо от тяжело больной умирающей женщины с просьбой посетить ее. Войдя в комнату, где лежала умирающая женщина, художник сразу узнал в ней цыганку, портрет, который он писал когда-то. Умирающая женщина спросила художника: «Вы все еще любите того, который умер за вас?» На этот раз художник ответил с полной уверенностью и без малейшей запинки: «Да, я люблю его, он мой спаситель, но ведь он умер и за вас, любите ли вы его?» Цыганка умирала, но перед своей смертью она также приняла в свое сердце Иисуса Христа как своего спасителя. Но это еще не конец истории. Картина художника Стренберга была выставлена в Национальной галерее. Однажды художник заметил молодого человека, который, не отрываясь, смотрел на изображение распятого Христа, и слезы катились по его щекам. Художник подошел к нему и рассказал о Христе, указав путь ко спасению. Этим молодым человеком был граф Цинцендорф, который стал основателем большого и сильного духовного движения в 18 столетии. Да, дорогой мой друг, Иисус Христос умер и за тебя. Любишь ли ты его? Ведь для этого он воплотился в человеческое тело, умер на Голгофском кресте и воскрес, чтобы оправдать и спасти тебя. Да, чтобы ты его познал лично. Если ты еще не принял Иисуса Христа, не познал его как своего личного спасителя, то сделай это сейчас.